Слава Господу, что подарил Бог это общение для отцов. И что могли мы вместе с вами и поплакать, и помолиться Господу нашему, и еще послушать Его Слово. Сегодняшнее наше рассуждение с вами о семьях. И как хорошо, что мы можем вот так собраться одни братья, и такая хорошая тема. Братья, ко всем вопрос. Какое Божье обещание или обетование последнее в Ветхом Завете? Я его напомню, друзья. Бог обещает, что в последнее время явится пророк, от Господа явится, которого будет назначение, служение. Обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Малахия 4 глава, 5-6 стих. Господь говорит: «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». Значит, это последнее обетование в Ветхом Завете. Последнее обетование народу Божьему. Дорогие братья, это сегодня нам. И на что здесь уже обращалось внимание, что цель Господа, чтобы это обетование было исполнено. Прежде всего, это Божье обетование, Божья воля должна исполниться через нас, отцов. Хотя я смотрю, здесь есть некоторые и не отцы. Но я думаю, для них очень поучительно будет сегодня общение, вот когда они тоже думают о создании семьи. Тоже думают. Друзья, я прочитаю еще в Новом Завете подобный текст. Не точно этот текст, но подобный. Но я понимаю, что это пророчество то же самое. Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. Это говорит ангел Захарии. Он говорит сначала о его сыне, что родится сын, наречешь ему имя Иоанн. Он радостью будет, будет великим. Многих из сынов Израиля обратит Господу Богу их. Это первое. А второе здесь поставлено на второе Божье обетование. 17 стих. «И придет пред ним», то есть пред Иисусом Христом, «в духе и силе Илии». Для чего? Чтобы возвратить сердца отцов детям. Там обратить, а здесь написано «возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Братья, чтобы представить Господу народ приготовленный, церкви приготовленные, Бог сегодня заботится, чтобы сердца нас, отцов, повернуть к детям, обратить к детям или возвратить к детям. Чьи-то сердца удалились от детей. Работа, забота, хлопоты, проблемы, они удаляют отцов от детей. Божья цель, друзья, в последнее время, это в наше время, друзья, это в наше время. Божья цель, чтобы обратить сердца отцов к детям. Вы знаете, цель дьявола совсем другая. Я один пример вам напомню, вы хорошо знаете. Когда израильский народ собирался выйти из Египта, фараон в конце концов согласился, но задает вопрос: а зачем с детьми? Друзья, цель дьявола – оторвать отцов от детей. Цель дьявола – удалить отцов от детей. Я вам скажу, для этой цели и детские садики, и детские ясли. Не знаю, как у вас здесь есть оно такие заведения лет, я мало был и мало знаю, друзья, но думаю, что тоже есть. Где-то есть бибиситер, родители на работе, а он с детем. Он воспитывает, он воспитывает. Друзья, я понимаю, что воспитание – самый серьезный вопрос. Самый серьезный вопрос. И даже древние люди, даже нечестивые цари, вспомним царя Ахава, у которого было 70 сыновей, и в Библии написано, воспитывали их знатнейшие люди в Иерусалиме. Самые умные, самые грамотные, самые знатные, им доверялись дети. Братья и сестры, сегодня дети доверяются, бывает, кто знает кому. Лишь бы только мне работать. Потому что если не работать, можно совсем обнищать, к нулю сойти и так далее. Не будет даже средств на хлеб. Хотя хлеб есть здесь и в бесплатных магазинах. То есть, говорят, умереть не дадут. Братья дорогие, забота Господа о детях. Вот многие с России выехавшие, многие были в братстве Совета Церквей. Вы помните, что даже один из отделов Совета Церквей – это отдел детский и молодежный. Это забота о детях. Я понимаю, Господь вот так положил служителям, еще нашим отцам, чтобы и вот такой отдел, не только благовестие, не только издательство, не только отдел печати, очень ответственный, друзья, очень важный. Но наравне с этими отделами, отдел заботы о детях, отдел, который заботится о том, чтобы в семьях воспитание шло, в церквах шло воспитание, семинары детских и молодежных работников собираются. Друзья, это последнее время. И слава Богу за то, что Он и в ваши сердца ложит эту заботу. И это мне очень приятно слышать и видеть здесь, что братья переживают, скорбят о своем потомстве, о своих детях, о сыновьях и дочерях. Братья, и одна из мыслей мне, которая пришла, такого вот конструктивного характера, я вам ее скажу. Насколько это приемлемо, надо еще подумать и помолиться. Я бы хотел, чтобы поток последний, наверное, самый большой поток иммигрантов, некоторые историки говорят, их 5 было потоков, некоторые 4 насчитывают, некоторые только 3, может быть, крупные считают. Я думаю, один из самых больших потоков – это поток нашего времени, иммиграцию в Америку. Друзья, я о чем переживаю? Я не хочу, чтобы растворился этот поток, как и те потоки растворились. И мысль, которая пришла, и зять мой здесь один ее высказывал, мне она понравилась, она утвердила мое. От некоторых братьев я слышал, хотя слышал и против. Я думаю, что, по-видимому, в наших церквях надо будет хоть одну проповедь в дальнейшем на английском языке. Для того, чтобы дети, смотрю, они больше на английском разговаривают. Я со своими племянниками общаюсь, они около меня на иных языках говорят. Я их одно только на русский, они чуть-чуть поговорят 2-3 слова и опять на свой язык. Английский или американский, не знаю, друзья. Факт тот, что иной язык. И я думаю, вот слышу, то есть из моих же племянников некоторые не ходят в церковь, а ходят в американскую. Спрашиваю, почему? Они говорят, мы уже не понимаем русский. Да я действительно смотрю, что они не понимают, друзья. Я на жатве вот был, и дети рассказывают стихи. И рассказывают их примерно так, как я немецкий учил в своей школе. Мой брудер, Истен тракторист, он возит колхоз, он возит трактор флюс, да и дедер райхунд гроз. Я только помню, я вот этот стих рассказал, но я помню, что это мой брат тракторист, он в колхозе работает, он трактор возит каждый день. Да, и то, наверное, не точный перевод. Если братья немцы здесь есть, они меня, наверное, высмеют. Братья, вот так рассказывают на жатву наши дети стихи. Или вы не замечаете этого? Они говорят то, чего не понимают. В разных церквах, может быть, дай Бог, чтобы... Братья, я думаю, что, может быть, раз мы приехали в эту страну, раз вы приехали, друзья, в эту страну, то, может быть, надо самим хорошо учить этот язык. На этом языке благовествовать, звать и этих верующих американцев. И с нашими детьми общаться, чтобы они и в своей родной церкви слышали слово «пусть на языке этого народа, но проповеди в своей церкви. Иначе все дети поуходят в американские церкви, которых Богу тянутся. Но я не пророк, друзья, и не сын пророка, но просто некоторые переживания я вам вслух высказал. А вам это виднее, лучше, может быть, даже назначить пост нам, помолиться. Господи, как быть? Я слышал мнение, одни говорят, менониты 400 лет держались, сохранили. Как только английские ввели, так у них пошел распад. Я не готов согласиться, что это именно эта причина. Но все сделать с нашей стороны, чтобы сохранить детей с нами, в наших церквах, я думаю, мы это обязаны, мы, отцы, обязаны это сделать. Друзья, вы помните заповедь отцам и заповедь матерям, не девушкам, а матерям заповедь. Это Луки 23 глава, 28 стих. Чтите Иерусалимский. Христос говорит, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Друзья, я понимаю, это заповедь для наших матерей, для наших жен. И у меня вопрос, братья. Скажите, много ли наши жены плачут о себе и своих детях? Давайте мы вот здесь вот честно ответим. Я скажу немного, друзья. Немного. Я просто для размышления вам. Это заповедь чрям Иерусалимским, тех, у кого есть дети. Плачьте о себе и о детях ваших. Я понимаю, наши жены должны плакать. И в России, и в Америке. Это заповедь для них. Вы знаете, мне приятно, что и отцы плачут. Это лучше, чем бы мы не плакали, друзья. Хорошо, что отцы плачут. И здесь мы плакали. И я стоял на коленях, я плакал. Почти всю молитву, пока братья молились, я плакал, друзья. Может быть, это и восполнение того, что моя жена редко плачет, друзья. Вообще, у меня слезы ближе, чем у моей жены. Братья, но это не оправдывает. Все равно должны... Это заповедь. Я понимаю, это заповедь Иисус Христос дал нашим женам, нашим матерям, когда шел на Голгофу. А заповедь отцам, друзья, я хочу прочитать. Послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы...» Друзья, не случайно, это, конечно, к родителям, к матери и к отцу относится, но прежде всего к нам. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это заповедь нам, отцам. У кого есть дети, это заповедь нам. Только плакать недостаточно. Только плакать недостаточно. Жене, может быть, достаточно. Если почаще наши жены плакали о себе, о детях, лучше было. А нам с вами, друзья, а нам с вами надо делать нечто больше. Нечто больше. Потому что мы главы семейств. Главы поколений. И только плакать недостаточно. Хорошо, что плачем, хорошо, друзья. Кто не плачет, хуже делает. Кто плачет, лучше. Но это не все. Есть в Священном Писании много текстов, я бы сказал, немало текстов, когда Бог говорит, вы, мужи, не должны уподобиться как женщины, не должны быть как женщины и так далее. Особенно в пророках частенько это встречается. Что все равно есть разница между мужем и женщиной. В вопросе спасения нету разницы. В других вопросах есть разница, друзья. И то, что Бог милость нам подарил, что мы родились мальчиками, потом стали мужами, это тоже план Божий. И раз мы стали отцами, друзья, на нас громадная ответственность. Громаднейшая ответственность. Бог сегодня говорит, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Друзья, и особенно хочу, держась темы нашей, в последнее время дьявол особенно все будет делать, чтобы оторвать отцов от детей. Даже в Деянии апостолов, я не планирую этот текст прочитать, друзья, сейчас Бог напоминает, я его прочитаю. Деяния апостолов, по-моему, 7 глава, Там интересный текст есть о практике дьявола. С 17 стиха по 19. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, то есть царь, сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, дая их бросать детей. Братья, цель дьявола, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей. Друзья, цель дьявола, которую он преследует, и сегодня принуждает отцов, обстоятельствами принуждает бросать детей. Друзья, пусть Господь поможет сегодня нам поразмышлять над своей жизнью, над своими планами, намерениями. Может быть, что-то перестроить. Может быть, что-то в жизни изменить. Если мы явно увидели, что цель дьявола и сегодня, и в моей семье, чтобы бросать детей, чтобы удалять нас от детей. Слава Богу, что в некоторых церквах забота сейчас школу при церкви организовать, чтобы дети наши воспитывались. У нас в Тихорецке пока только начальная школа, то есть до 4 класса. И то, я думаю, и то, слава Богу, за это. Хорошо было бы, чтобы до 8 или там до 10 общеобразовательную, хотя бывает очень трудно, ни помещения, ничего. Хотя до 4 класса, друзья, еще 4 года вот этих малышей придержать около себя, а потом уже. Хотя некоторые мысли дают, а как они закаляться будут в мире? А я думаю, ну хотя бы начальную. Вот один же священник говорит, дайте мне ребенка до 7 лет, а потом делайте с ним что хотите. Я знаю, он будет мой. Друзья, что вот мы вложим до 7, до 10 лет детей, практически это остается твердым. Поэтому если вот эти позиции нам отвоевать у дьявола и все сделать для того, чтобы поближе быть к детям, чтобы дети с нами, чтобы в этом городе, где мы живем, они бы и учились, и росли. И все делать для того, чтобы наши дети приобретали профессии, чтобы они могли дальше содержать семью. Кто-то сказал, если отец не учит сына ремеслу, то он учит его воровать. Ну и с этим и можно согласиться, друзья. Что если действительно какому-то ремеслу не учит его, то он вынужден добывать себе на жизнь только воровством. Я прочитаю один интересный текст в первой книге царств, 10 главе. Отец Саула. Интересная мысль подчеркнута здесь. Первое царство, 10 глава, 2 стих. Но я прочитаю и 1 стих, чтобы было ясно. То есть сначала 10 глава, 1, 2 стих. Это когда Самуил возливает елей на голову Саула, он ему говорит, взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим? Братья, хочу, чтобы мы с вами тоже остановились сегодня, как когда-то Кис. Обратите внимание, что когда вот такие мысли ему пришли, до этого мысли у него были другие. Пропали ослицы. И он посылает сына своего со слугой искать ослиц. Они ищут. Один день не находят. Второй день. И потом уже они дошли до Самуила. Самуил говорит, со мной пойдешь на жертвоприношение. И вот когда он это говорит, он говорит, отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас и говорит, что с сыном моим? Братья, может быть, сегодня кому-то из нас надо остановиться в наших планах и намерениях. Может быть, мы больше заботимся об ослицах. А вы знаете, кто такие ослицы? Это в то время вид транспорта. Наши ослицы с вами вот там стоят. На парковке. Каждому стойло отведено. И наши ослицы там. И такие ослицы, что будь здоров. Более породистые, чем у нас в России, друзья. Ваши ослицы более породистые. Мощнейшие, красивейшие такие. Прямо приятно ездить на них. Братья, но согласитесь, что у некоторых больше сегодня забота об ослицах, нежели о сыновьях и дочерях. Вот у Саула когда-то так было, друзья. Когда-то так было у этого великого мужа в Израиле. Это один из старейшин был. И у него больше забота была об ослицах. Сегодня я ж не с одним братом уже общался, беседовал. Вот эту машину продам от другую, или продал уже другую. Надо получше взять. И так об этом забота. Друзья, пусть Господь поможет остановиться. Это не главное. Это не главное. Оставить заботу об ослицах, как написано. Отец твой, забыв об ослицах. Оказывается, более важный. Сын уже пропал со слугой своей. А когда-то только ослицы были на уме. Как-то ослицы пропали. Да пропали, да и пусть идут. Не так уж их много, по-моему, или 7 там было. У богатейшего, одного из богатых людей Израиля, и вдруг такие переживания. Друзья, так оно бывает, так оно бывает. Чем богаче человек, тем он скупее, тем он жаднее. Ведь это ж жизнь доказывает это. И мы себя в этом узнаем иногда. Чем богаче, тем жаднее. Вот и здесь переживания об ослицах. Но, слава Богу, написано, отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас. О сыне и о слуге. Сегодня, забыв об ослицах, надо побеспокоиться о детях. Говоря, что с сыном моим? Братья, пусть сегодня наши уста, если не уста, мысленно, в сердце, задать вопрос, что с сыном моим, что с дочерью моей? У меня уже несколько телефонов, просьб. Придите, побеседуйте с моей дочерью. Найдите время побеседовать с моим сыном. Друзья, это переживание родителей. Что с сыном моим, что с дочерью моей? Пусть Господь поможет, чтобы мы с вами сегодня в это состояние пришли. Забыли об ослицах, а стали больше заботиться о детях наших. Как прийти на небо мне и моему семейству? И со своей стороны все сделать, потому что это пророчество, Божье обетование обратит сердца отцов к детям. Друзья, должно с нас начаться, не с детей. Оно должно начинаться с нас, с отцов. И если мы пропустим это, друзья, если мы сегодня в своей жизни не возьмем правильный курс, может быть, радикальную перемену надо во всей своей жизни устроенной сегодня изменить. И, может быть, это надо сделать, друзья. Забыть об ослицах, а побеспокоиться о сыновьях и дочерях. Что с сыном моим? Братья дорогие, и вот здесь я читаю, что Бог учит, как нам поправить нашу жизнь. Через пророка Малахию Бог учит, как поправить. И Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Пусть Господь поможет, чтобы действительно у нас это обращение произошло. Чтобы это произошло сейчас, может быть, сидя на наших вот стульях, креслах. Чтобы это обращение произошло. Прежде всего, и молитве к Богу. Может быть, кто-то вслух не помолится, друзья, про себя. Поскорбеть, поплакать. И попросить у Бога милости, чтобы у меня и у вас произошло обращение к детям сегодня. У меня 12 детей с женой у нас. И я вам скажу, что 6-го мы ожидали, когда меня арестовали. Он родился за неделю до суда. Я его через 7 дней уже держал на руках. Так Бог устроил, дал возможность. Все кабины были заняты, через стекло разговаривать. Я его через стекло видел. Кабины были заняты, и меня ввели в комнату, где они сами наблюдали за тем, кто свидание проходит. И разрешили мне на руки взять этого младенца, помолиться. Я вам скажу, 6 из них члены церкви. Один у нас в вечность ушел, когда ему был годик и месяц. Вот. Ну, будем говорить, 7 определенных уже. Члены церкви, слава Богу. 5 еще нет. И вот эти 5, которые родились после моего освобождения, я смотрю, что им воспитание меньше, чем тем пришлось. Те у меня Библию любили читать. И одному было 15 лет, он уже 12 раз Библию прочитал. А эти вот 15 лет, и они еще Новый Завет не прочитали при всем моем старании. И я понимаю, что, конечно, у служителей терпят ущерб и дети, и семьи, и жены. И если я только 30 не бываю в семье своей, то Антонюк Николай Степанович, он не бывает 9 в своей семье. Конечно, таким детям труднее, друзья, труднее. Но все равно должны мы все делать с нашей стороны, чтобы в Царстве Божьем они были. Служение на своем месте. Но воспитание, друзья, это заповедь для нас. Воспитывать. Что значит воспитывать, друзья? Что значит воспитывать? Толковый словарь Владимира Даля, Ожегова, они примерно одно говорят. Путем систематического воздействия прививать навыки хорошего поведения в семье, в церкви, в обществе. Путем систематического воздействия. Да, братья, это то, о чем иногда мы говорим в горячах. 100 уже тебе говорил об этом. Когда ты будешь так поступать? Друзья, и даже если 101 раз скажем, или 901 раз, настраиваться на это. Путем систематического воздействия прививать навыки хорошего поведения. И прежде всего Бог учит, как это. И вы, отцы, не раздражайте детей. Братья, хочу, прежде чем к воспитанию подойти, раздражение. Как вы понимаете, как это мы раздражаем детей? И вообще, бывает, что мы раздражаем их или не бывает? Почему здесь стоит, и вы, отцы, Бог предупреждает, не раздражайте детей, но воспитывать, но противопоставляет этому воспитывать. Что это значит на практике, друзья? Основное в раздражении, это говоришь, читай Библию, а сам ее не читаешь. Это говоришь, иди в собрание, а сам оставляешь собрание. Это говоришь, не опаздывай, а сам опаздываешь. И так далее. И вы знаете, особенно когда оно проявляется, когда дети подросли. Когда дети подросли, друзья, они особенно тогда это резко чувствуют. И слова отца или матери, они бывают для них никакой силы не имеют, потому что на практике этого нет. Когда есть на практике, когда дети встают, утром, может быть, ребенок по нужде бежит и видит папу, читающего Библию, или маму. Братья, но здесь, в Америке, особенно трудно вам Библию читать утром. Но я это уже заметил. Некоторые работают с 5, некоторые с 6, некоторые с 7. Я вообще понимаю, что это разумный подход правительства к тому, как избежать вот этих пробок. Одни раньше едут на работу, другие позже, и также с работы. Одни пораньше едут, другие. Если бы все в одно время, ничего бы не получилось. Нельзя было на работу добраться и с работы. Пробки бы, заторы были бы. Друзья, но все равно это нас не освобождает от того, чтобы изменить отношение к Божьему Слову, к чтению Слова Божия. Ведь в Священном Писании написано: «Вникай в себя и в учение». Занимайся этим постоянно, друзья, постоянно. Почему я делаю ударение на утро, друзья? потому что манну собирали утром. Кто не собрал утром, друзья, оставался голодным. Лучшее время – это утреннее время. Кто учился в высших учебных заведениях, знает, что если что-то он вечером поучил, а потом утром повторил. А некоторые только утром учили, и у них был успех. Лучшее время, пока разум наш ничем не занят, пока проблем еще никаких, ни с кем я не разговаривал, помолиться и почитать. Поэтому я советую, если вы к 5 на работу, вставайте в 4. Если вы в 4:30 вставали, вставайте в 4. Почитайте Библию, друзья. Это даже дети наши не будут видеть. Я сказал, утром встает ребенок, бежит и видит, как мама читает или папа. Это уже воспитание. Это воспитание без слов. Друзья, но даже если не будут видеть, вы знаете, мы передаем детям не то, что из себя рисуем или представляем, а то, что на самом деле мы есть. Авраам передал Исааку отношение к жене. Вы помните? Чтобы мне ради тебя было хорошо. Скажи, что ты сестра моя. Друзья, это события были десятилетия. Это было еще тогда, когда не родился Исаак. И я думаю, что отец ему никогда не рассказывал, что я когда-то вот отказался от жены. Скажи, что ты сестра моя. Я думаю, никогда он мне этого не сказал. Но Исаак это повторил, друзья. Поэтому, братья, что мы в нашей жизни допускаем, скорее всего, повторят дети. Если мы не раскаемся в этом, не остановимся, повторят дети. И Библия учит, чтобы мы воспитывали в семье своей, воспитывали в своих домах. Почему? Потому что мы с вами более открыты в своем доме. Согласны, друзья? В собрании мы можем выглядеть по-другому. В учебном заведении по-другому, на работе по-другому. Но самые открытые мы. В том естественном виде, каком мы есть, мы дома. И поэтому лучше всех нас знают жены, и знают нас дети наши. И дети знают. И поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы с вами заповедь отцам выполняли, друзья. Не раздражали наших детей. Не говорили, делай так или говори вот так, а личным примером, чтоб служили для них примером. Вот в чем раздражение. Говорит одно, а сам делает другое. Поэтому и заповедь Господь оставил. И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении наставления Господнем. Друзья, мы с вами вспомнили этот текст. Первое послание Тимофея, 4 глава, 16 стих. Как Новый Завет учит. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя», то есть тех, кого ты воспитываешь. Значит, воспитывать – это учить, наставлять, увещевать. И путем систематического воздействия прививать навыки хорошего, доброго поведения, правильно христианского. То есть наших детей мы должны воспитывать, друзья, с самого маленького возраста. С самого, как только появился ребенок, его уже надо воспитывать. Друзья, я читаю интересный текст Священного Писания. В 4 главе Евангелия от Луки, 16 стих. Смотрите, как написано. «И пришел в Назарет, где был воспитан». Вы представляете, что для Иисуса Христа тоже надо было воспитание, для Сына Божьего. Мой разум этого не понимает, друзья, не понимая этого. Но читаю Библию, и Библия говорит, «пришел в Назарет, где был воспитан», где его детство и юность проходило. Он пришел туда, и Библия говорит, что там он был воспитан. Братья, давайте практические примеры вспомним родителей Иисуса Христа. Как они его воспитывали? Хоть что-нибудь сможем вспомнить? Друзья, по каждый год, по обычаю. То есть, это был обычай. Не, есть у некоторых обычай оставлять собрание. Не то, что опаздывать, даже оставлять собрание. Это тоже обычай. Обычай не пропускать собрание. Вот родители Иисуса не пропускали. Они и сами на собрание шли и детей вели. Друзья, хочу, чтобы мы с вами вот в практику взяли. Никогда без детей на собрание ездить, кроме если на членское. Кроме если на членское. И бывает, дети, больше всего наши дети любят членское собрание. Знаете почему? Надоедает такое, они говорят: папа, сегодня не членское собрание. Чтобы дома посидеть. Вы пойдете на собрание, а мы дома будем заниматься чем хочем. Друзья, я встречал таких детей. Друзья, пусть Господь поможет, чтобы не оставляли собрания. Ни отцы, ни матери не оставляли собрания. Да, если по болезни только. Я понимаю, это уважительная причина. А так, братья, да поможет Господь нам не оставлять собрания самим и воспитывать. Это тоже воспитание. Мне один брат-служитель говорит: мне 58 лет, и за свою жизнь я ни одного собрания не пропустил. Ну, приятно слушать, друзья. Ни одного собрания не пропустил. Друзья, Господь учит, что воспитывать – это учить. Я вот в Ветхом Завете прочитаю, как это на практике. Книга Второзакония, 6 глава, с 4 по 9 стих. Второзаконие, 6 глава, с 4 по 9 стих. Братья, и не забывайте тему нашего общения. Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Вот смотрите, как это ярко отражается во Второзаконии, 6 глава, 4 стиха читаю. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И мы знаем такого Бога единого. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». Это я должен, отец, любить Господа Бога всем сердцем своим, всей душою, всеми силами. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Братья, опять к нам, чтобы мы любили Господа. Любить Господа – это любить Его Слово. Любить церковь, любить собрание, любить делать добро – это будет любовь к Богу. Так вот, здесь написано: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И только после этого Бог разрешает заниматься воспитанием. Когда нас достигает, наших сердец, Он говорит: «И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Братья, вот немножечко наше детство вспомни, кто родился в христианской семье, где наши родители прилагали старания. Когда нас собирали, пусть не каждый день, но собирали отцы. И не было таких вот собраний для отцов или для родителей, не было собраний, друзья, в то время. Я помню, что нас отец собирал, читал Библию, и мы все молились. Друзья, как хорошо, когда вот так отцы поступают. Прежде всего, знают Бога Израилева, любят Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Слово Божие сами в сердце принимают, а потом воспитывают. А потом написано: «И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая». Братья, надо находить время для деток. Хоть вы сильно заняты, много работаете, сильно заняты, но все равно надо находить время. Пусть Господь поможет вам. Может быть, работу поменять на менее оплачиваемую, но чтобы уделять внимание детям. Помни, что цель дьявола – оторвать от детей. Цель дьявола – удалить от детей, чтобы они не оставались живых, как в Деянии мы прочитали. Чтобы не оставались живых. Там в прямом смысле надо было мальчиков в Нил бросать, чтобы не оставались живых. Друзья, сегодня цель дьявола та же – чтобы не оставались живых. Осквернить наших сыновей с детства. В грех какой-то ввести сыновей или дочерей. Это цель дьявола сегодня та же. Друзья, и мы должны с своей стороны сделать, отцы, все для того, чтобы воспитывать их в учении, наставлении Господнем. И вот как воспитывать? Написано: внушай их детям твоим. Друзья, что значит внушать? Доводить до сознания. Некоторые по-другому понимают. Я иду с одним братом, ребенок кричит. Ну, и кто-то из родителей кричит там, видать, наказывает его. А он мне говорит, слышишь, внушают. То есть, некоторые понимают, внушать, а только ремнем доводить. Нет, друзья, доводить до сознания словом, убеждением, увещанием. Да, где надо, и розгой доводить. И ничего страшного, друзья, и сегодня можно. И я знаю, наказывать, тихонько наказывать, хоть страна запрещает, закон запрещает. Божий закон разрешает, братья. И Божий закон для нас выше должен быть, чем государственный. Одна сестра, узница в нашей стране, не буду говорить имя, она говорит, ты знаешь, вот беседуем с ней сидя, она говорит, ты знаешь, а мне моя мама все доводила через спину. Я говорю, я о тебе никогда не подумал. Она очень умная женщина, ты благоразумная. Вот. Она говорит, ты знаешь, тяжело моей матери досталось воспитание. Все, говорит, через спину. Я говорю, никогда бы не подумал, никогда. Братья, а действительно уже, если уже слов не понимает увещание. Да, бывает кого-то поздно наказывать. Вообще, совет наказывать до 3 лет. До 3 лет. Когда ребенок ничего не помнит. Вы же не помните, что вам до 3 лет? Били вас или целовали? Не помните, друзья. Вот до 3 лет. Если научим ребенка повиноваться, то в 5 лет сказал, сядь там, и будет сидеть. И сядь и до конца собрания, чтобы ты просидел. И просидит. И просидит, друзья. И это не крайность, это порядок. Воспитывать – это вот как раз одеть уздечку за священника Илия. Бог ему сказал, за то, что ты не обуздывал сыновей своих, потомство твое во все века будет умирать в молодые годы. Вот назначение какое. Ужасное назначение. Во все поколения его. И если сейчас они живут, они до старости никто не доживет. Потому что так Бог сказал, за то, что не обуздывал. Друзья, да поможет Господь мне и вам воспитывать. И воспитывать так, как вот мы с вами прочитали. Прежде всего себя, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. А потом только Бог разрешает, внушая их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Братья, у меня к вам вопрос. Скажите, у многих из вас в домах тексты висят, и есть ли они? В домах, в которых я был, я еще текста, по-моему, не увидел. Кроме на английском языке молитвы «Отче наш». У многих увидел это. А текстов не увидел. Как вы думаете, может быть, не надо это делать? А в России у вас не было разве текстов? Были, братья, были. А здесь я не увидел. Может быть, где-то есть, где-то редко есть. Вы знаете, мне пришлось в жизни моей крестить одну старушку 84 года. И вот я ее веду в воду, она говорит, брат Миша, я первый раз в жизни захожу в воду. Я никогда ни в реке, ни в озере, ни в море не купалась. А я веду и думаю, ну, будет мне, наверное, с этой старушкой проблема, как ее покрестить. Она первый раз в воду заходит. А я потом ее спрашиваю, когда покрестить, благополучно все обошлось, вот, я ее спрашиваю, а как вы уверовали? Поздно пришла к Богу. Она говорит, я в христианской семье родилась. И над кроватью моих родителей висел текст «Господь пастырь мой». Она говорит, я 83 года прожила, где бы я ни была, и на севере была, и в Азии была, и на заработках, где я ни была. Меня, говорит, этот текст преследовал, который над кроватью моей матери. Господь пастырь мой. Я, говорит, всегда давала себе ответ. У меня нет пастыря. У меня нет пастыря. Бог не мой пастырь. Это моей мамы был пастырь. Но все равно достиг Господь сердца, что ее стал пастырем Господь. 83 года. Друзья, это особая милость. Я знаю, когда старенькие обращаются к Богу, это особая милость. В основном к Богу обращаются молодые средние годы. И это для меня было яркое свидетельство такое, насколько Божье Слово живо и действенно, насколько оно силу имеет, друзья. И тогда, когда с дом улетят, может быть, в другом месте будут жить, а Божье Слово может производить свою работу, и когда и отцов, и матерей, может быть, не будет, обратятся к Богу. Потому что так заповедал Бог. Друзья, это один из методов воспитания. Навяжи на руку, то есть учи, как надо делать, чтобы не брать чужое, не прилипало оно к нашим рукам, друзья. Навяжи на руку. Напиши на косяках и на воротах. Но у нас неприемлемо писать на воротах. Хоть бывает и пишут, друзья. Но хотя бы в доме писать тексты. И некоторые мудрые отцы, они меняют эти тексты. Вот повисел месяц-два, они другой вешают. И дети запоминают это слово, выучивают его наизусть. Братья, пусть Господь поможет нам сегодня в наши дома внести Божье Слово, чтобы не только оно лежало запечатанное в Библии, но чтобы оно над глазами было, чтобы дети наши читали эти слова Божьи. И как хорошо, мне нравится, у кого много текстов. Или в каждой комнате есть текст Священного Писания. Это тоже один из методов воспитания. Рассказывать. Ложимся рассказывать. Хорошо, когда родители собирают детей, отцы. Братья, я говорю родители, но прежде всего имею в виду отцов. Не на мать возложено, прежде на отца. Да, мать должна быть помощница, жена поможет. Если меня нету, она на ее плечи ложится. Но прежде всего на нас. И если мы дома с семьей, мы будем отвечать за сыновей и дочерей перед Богом. Что не сделали с твоей стороны все, как Бог повелел. Смотрите, как Господь еще велит в 8 главе, 5 стихом, Второзаконие. Второзаконие, 8 глава, 5 стих. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Братья, опять, «знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Оказывается, наша задача – учить наших сыновей. Так, как нас учит Отец наш Небесный. Чтоб мы это знали и не забывали. Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Да благословит нас Господь, чтоб так у нас было. Брат Дьякон в нашей церкви ушел в вечность уже. Он любил читать текст, который я сейчас вам напомню, друзья. Из книги «Псалтырь», 33-й псалом. 12 стих. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Псалом 33, 12 стих. Вот прекрасный отец зовет: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Да поможет Господь, чтобы действительно нас с вами, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, совершалось воспитание. Через прежде всего личное сближение с Богом, а потом уже от сердца к сердцу. Христос сказал: от избытка сердца говорят уста. Когда сам Отец напитался, Он тогда будет, есть у Него что передать. Он будет и детей призывать: придите, дети, страху Господню научу. То есть собирать на собрание, читать Слово Божие. Идем ли дорогой, едем ли с собрания, друзья? Можно опросить детей, что они слышали, что они помнят из собрания. Это тоже воспитание. Пусть Господь поможет, чтобы мы это слово не забывали. Я знаю, что вы знаете, братья, это слово. Но напоминаю для того, чтобы чистый смысл у нас обновился. Чтобы говорить детям. И когда встаем, есть возможность хоть несколько собрать их около себя, помолиться вместе, почитать. И когда идем, едем ли на собрание, может быть, на природу поехала какая-то семья. Друзья, это неплохо, если вы найдете время с семьей своей выехать. Но не с тем, чтобы только поесть там и попить на природе, а там почитать, там рассказать, там показать на чудеса Божьи, которые Он сотворил. Насколько это все воспитание будет. Братья, пусть Господь поможет это делать и помнить, что так Бог учит нас, как человек учит сына своего, чтобы мы с вами этого не забывали. Воспитание. Друзья, мы с вами прочитали, что Иисус Христос тоже был воспитан. Тем более мы нуждаемся в воспитании, тем более наши сыновья и дочери. И поэтому мы обязаны это делать. Потому что я понимаю, что это вот в Луки там прямо буквально программа нашей жизни. Луки 4 глава, я прочитал 16 стих. А вот если немножко дальше, друзья, читать. Смотрите. «И пришел в Назарет, где был воспитан». Мы только остановились, что Иисус Христос тоже был воспитан. «И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Братья, хорошее обыкновение. «Вошел по обыкновению своему в синагогу в день субботний». Ну, у нас день воскресный. Вот хорошо, чтобы обыкновение у нас с вами было такое, не пропускать собрание. И у наших детей. Вот у Иисуса Христа его воспитание налицо. «Вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Братья, ну представьте прекрасная картина, когда вы уже постаревший, сидите в рядах, а ваш сын выходит за кафедру читать Слово Божие. Я думаю, это мечта многих отцов и многих матерей, чтобы сыновья их не сзади отсиживались, не около дверей, а чтобы они служили Богу. И как приятно, я думаю, как Давиду было приятно видеть сына уже на престоле сидящего при жизни. Приятно отцам и матерям видеть, когда их сыновья уже их заменяют. Вот Христос вошел в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех синагоги были устремлены на него. Друзья, какая прекрасная картина! Какая чудесная картина! Вот образец, вот эталон, к которому мы должны стремиться, чтобы наши сыновья, они были полезны в церкви, чтобы они расширяли Царство Божие на земле, чтобы наши дочери, как в книге «Псалтырь», есть прекрасный текст, по-моему, 142-й Псалом, 12 стих, чтобы дочери наши были как искусно изваянные столпы в чертогах. Помните такой текст? Сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, вот они трудятся в церкви, проповедуют, с Божьей книги читают, Дух Господень на мне, чтобы действительно Дух Божий на них был. А дочери наши, как искусственно изваянные столпы в чертогах, в Божьем, чтобы и дочери наши благословенные были. Я семейные собрания люблю заканчивать вот этим текстом. Вот какие сыновья должны быть и какие дочери должны быть. Братья, пусть Господь поможет мне и вам воспитывать наших детей в учении и наставлении Господнем. Так говорит Новый Завет. Он подчеркивает, как воспитывать. Не так, как мир говорит, не так, как Родина говорит, не так, как правительство говорит, друзья. В наше время тоже запрещали, в нашей стране запрещали детям говорить. Религия опиума народа, и так некоторые великие умы глаголили на этой земле. Но где они сейчас? А Божье слово остается навеки. Воспитывать в учении и наставлении Господне. Вот наш путь. И где бы мы ни были, в Америке или в Австралии, в Канаде или в Японии, братья, для нас один путь. Воспитывать детей наших в учении и наставлении Господнем. Что это значит? А это значит собирать, читать Библию, разъяснять Божье Слово, увещевать, внушать, доводить до сознания, чтобы дети понимали. И пусть это 100 раз и 200 раз вы одно и то же будете говорить, братья, но все равно это делать. И в конечном результате увидим прекрасные плоды. Поэтому да благословит Господь, чтобы мы с вами это делали, чтобы не получилось как у одного из судей. Я прочитаю, друзья. Книга Судей, 10 глава. Звали его Иаир. 10 глава. Я считаю с 3 по 6 стих. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля 22 года». Может быть, кто-то из нас отцом будет в своей семье? Всего 22 года. Но смотрите, был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. И 30 городов было у них. Их до сегодня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер ею, и погребен в Камоне. Вот об одном суде израильском. Какая история? Я думаю, что никто из нас бы не хотел, чтобы так было о нем написано. Было, например, 10 сыновей. Эти 10 сыновей имели 10 городов, ездили на 10 ослицах, и все на этом. Друзья, я думаю, никто бы так не хотел о своем сыне. Никто не хотел. Богатые были люди, город имел. Это не то, что там что-то имею. Несколько машин. Город имел. И осла имел. И вот такая вот заметка в Священном Писании. Друзья, намного прекраснее, когда мы читаем о Иисусе Христе, и земные родители его сидят, Иосиф с Марией, может быть, в этой синагоге, а Христос взошел, стал читать. Я последний текст прочитаю из третьей книги Царств. Это предупреждающее слово, третья книга Царств, первая глава, 12 стих. Это когда воцарился Адония, сын Агифы, возгордившись, воцарился. Здесь 6 стих говорит, отец никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь, друзья. То есть Давид был прекрасный отец, но в вопросе воспитания где-то он упускал. Любил он своих сыновей очень сильно. Я как-то одну беседу проводил, обращал внимание с родителями, обращал внимание на то, как он любил детей. Друзья, ну вот представьте, заболел у него ребенок, а он не ест и не пьет, лежит на земле. Вспомните, сколько дней? 7 дней. 7 дней, братья. Кто из нас лежал на полу хотя бы 7 дней? Вот так это не на земле, вот тут лежать, друзья. Или на деревянном полу, или на земле. 7 дней умолял Бога. Вы представляете, как любил? Как он любил детей? Но как у Авессалома, Адония, и скороходов заводит, и лошадей заводит, и еще слуг разных заводит, и отец, Библия говорит, отец никогда не снял его вопросом, для чего ты это делаешь. Друзья, может быть, сегодня тоже некоторые сыновья у нас так, не стесняемы никаким нашим вопросом, для чего мы это делаем. Пусть Господь поможет, чтобы с сегодняшнего дня мы могли бы воспитывать, взяться за воспитание и все делать своей стороны, чтобы действительно воспитать для Бога. Друзья, что мы не можем делать, вот как мне понравилось в молитве, Господи, что уже не можем мы сделать? Ты сделай, ты исправь. Но Бог будет исправлять только тогда, когда мы не сможем это сделать. А что должны сделать? Должны сделать. И если надо поправить, то надо поправить. Вот пророк Нафан в 12 стихе этой же 1 главы, 3 книга Царств, 1 глава, 12 стих. Он говорит, «Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего». Братья, это сегодня Бог через пророка Нафана, не только Версавия, Он советует нам спасать жизнь свою и жизнь сына твоего. То есть все сделать, чтобы наши сыновья и дочери были царственным священством. Спасать жизнь свою и жизнь сына своего. Друзья, когда Кис перестал заботиться об ослицах, а стал переживать о сыне своего, Бог с другой стороны, в другой земле, рукополагает его сына, то есть помазывает его на царя, и он стал иным человеком в тот момент, когда отец стал заботиться о сыне. Друзья, пусть Господь поможет нам с вами настроиться, начать. Бог будет помогать и в этой стране поможет, чтобы сделать все, чтобы дети наши были с нами. Когда Христос придет за церковью, чтобы мы могли сказать, вот я и дети, которых дал мне Господь. Друзья, да благословит нас Господь, да поможет воспитывать в учении наставления Господнем. А это читать Слово, разъяснять, учить, увещевать. И как мы читали, достигать, внушать. достигать, чтобы Слово Божие в сердце падало, чтобы достигать, чтобы ростки произрастало. Требовать, если поручили какое-то дело, требовать, проверять, контролировать. Друзья, все это воспитание. Воспитывать – это учить, это духовно кормить, это вести за собою, это делать учениками, воспитывать. Пусть Господь поможет, чтобы мы все с своей стороны сделали, чтобы сердце наше повернулось к нашим детям. Братья, тогда уже сердца детей будут поворачиваться. Вот такой божественный порядок. Он обещал, что в последнее время, пред наступлением Дня Господня, друзья, он тогда через пророка своего, Иоанна Крестителя, это совершил уже, через Сына Божьего, Спасителя. Он подготовил путь Иисуса Христа, а Христос еще больше развил. И говорит, что наше дело, отцов, учить, воспитывать сыновей и дочерей наших в учении и наставлении Господнем. То есть, в учении и наставлении Иисуса Христа. Чтобы вот как Библия учит, так нам и поступать. Невзирая на обстоятельства. Обстоятельства могут быть самыми ужасными, самыми непригодными. Самыми непопутными обстоятельства могут быть. Но у нас Господь. Поэтому мы сейчас еще помолимся Господу. Еще попросим его прощения за упущение, где мы не воспитывали, где больше мы заботились о том, чтобы дети сыты были, одеты были, чтобы все у них было. Вы знаете, друзья, один брат рассказывает. Говорит, у меня 11 сыновей. И я всем им построил дома. Все они женаты, имеют детей, дома имеют, машины имеют. И что-то он еще сказал. А другой брат-служитель, говорит, которого вы знаете, он говорит, скажи, а сколько из них служителей? А он повесил голову, говорит, ни одного. А все верующие? Не все. Меньше половины верующие. И вот жизнь прожить, чтобы только построить дома, чтобы все у них было, было имение, а чтобы в небе не были, друзья, это какой иерах? 30 сыновей, 30 городов, 30 ослов. Это такая жизнь неприемлема нам. И Бог через это предупреждает, чтобы мы с вами все сделали своей стороны, чтобы воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Аминь. Наш дорогой любящий Господь, прими сердечную славу и благодарность Тебе, что нас Ты нашел в этом мире. Многим из нас Ты подарил милость родиться в христианских семьях. И через наших отцов, через наших матерей мы впервые услышали о Тебе. Слава Тебе за это, Господи, что помог веру сохранить и верность Тебе до этого часа. А если где она была нарушена, что пятно, может быть, легло и на деток наших, Господи, помилуй, прости и просим ради имени Твоего Святого. Помоги все, что возможно, поправить каждому из нас, чтобы заповедь отцам мы выполняли, Господи, чтобы заповедь матерям выполняли наши матери, наши жены, Господи, чтоб плакали о себе, о детях своих. Это лучшее состояние в этом мире, чтобы умолять Тебя милости, просить на себя и на детей. А отцам помоги, Господи, быть на своем месте, воспитывать, не раздражать детей, но воспитывать в учении и наставлении Господнем. Помоги, чтобы наши слова не расходились с делом, жизнью, чтобы поистине, Господи, мы находили время и в этой занятой стране, суетной стране, Господи, находили время, отцы, заниматься с детками своими, читать, размышлять, вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Ведь Ты, Иисус, заповедал, чтобы исследовали Писание, ибо через него думает иметь жизнь вечную. Помоги, чтобы отцы исследовали и деток учили, Господи, чтобы наши дети росли для Тебя, как мало среди семей, сыновей, служителей, как мало тех, кто становится служителями. Чаще способными бизнесменами, ремесленниками преуспевающими, мастерами какого-то дела малярного или строительного. Господи, а так мало среди наших детей пресвитеров, благовестников, диаконов,
сотвори эту милость, Господи, чтобы мы сегодня обратили внимание на это. С своей стороны сделали все, чтобы о нас Ты сказал, как о той женщине. Она сделала, что могла. Господи, прошу Тебя, даруй, чтобы мимо сердец и ушей не прошло это слово Твое, которое сегодня Ты нам щедрости дарил здесь через братские уста. Даруй, чтобы отцы обратили свое сердце, возвратили сердца свои к сыновьям своим и дочерям своим, Господи, чтобы не только, может быть, взоры изредка, но сердце действительно, чтобы повернулось, чтобы, Господи, тем, которые неправо поступают, учить правильно поступать. Образ мыслей праведников, как мы читали Евангелие от Луки. Господи, чтобы достигать этого, чтобы наши дети правильно мыслили, правильно говорили, правильно поступали. Сердечно прошу, Господи, не откажи в этой милости. Духом Святым исполни отцов, мудростью Твоей, чтобы перестали заботиться, много заботиться, чтобы перестали об ослицах. А чтоб побеспокоились о сыновьях, что с сыном моим, что с дочерью моей. Господи, чтобы внимательны были к их лицам, чтобы переживания детей были наши переживания. Как часто родители опаздывают, как часто поздно уже бывает что-то исправить. Даруй от Тебя благодать и мудрости предвидеть и исправлять. И собрать для наших детей хорошее имение, веру живую, любовь горячую к Богу, верность и преданность. Благослови в этом отцов, Господи, в этой стране очень прошу Тебя. Помоги нам спасать жизнь свою и жизнь сыновей своих и дочерей своих, чтобы они в Царстве Твоем были, чтобы не подхитил их мир, не увлек мир. Услышь наши просьбы и ходатайства. Благослови, чтобы в семьях, Господи, Слово Твое и на столе Библия была, дети, чтобы чаще видели ее, и на стенах, чтобы читали Слово Твое. Помоги это делать нам. Ты заповедал древним израильтянам, Господи, сегодня и нам это так нужно, потому что Слово Твое бывает живое действие и тогда, когда дети улетят из дома нашего. Господи, много нужд и желаний просьб наших к Тебе. Услыши сердечные воздыхания и просьбы, и вслух сказанные, и подари нам милость Твою сделать своей стороны все, чтобы сердце мое, как отца, моих братьев-отцов, Господи, чтобы было обращено к детям своим. Помоги в этом и благослови Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.